Граф простонал что-то еле слышно и по-голландски. «Твоя основательность привела тебя сюда, на последнее интервью, потому что знаешь что? Ты именно тот человек, которого я искал для этой должности. Я не просто считаю, я уверен, что ты для нее оптимален. И это значит, что должность оптимальна для вас, уж поверьте мне, господин граф». Граф не отвечал, только смотрел вниз. От крови его свитер стал еще чернее, и я продолжил. «Теперь вы станете козлом отпущения, господин граф, тем, кто убил Уве Чикерюда. Короче, вот этого супчика рядом со мной». Я похлопал Уве по животу. Граф застонал и поднял голову. «Что за чушь ты мелешь?» Голос его был полным отчаяния и в то же время безразличным, сонным. «Вызови неотложку, Браун. Ты ведь снова стал убийцей. Подумай сам, ведь ты же самоучка. Ты не сможешь спрятаться от полиции. Звони прямо сейчас, и я тебя тоже пощажу». Я поглядел на Уве. Он лежал так мирно в своей постели. «Но ведь это не я тебя убиваю, граф. Это же Чикерюд. Ты что, не понимаешь?» «Нет. Ну, господи, вызови ты эту чертову неотложку! Ты что, не видишь, что я сейчас нахрен кровью истеку?» «Увы, слишком поздно». «Слишком поздно? Ты что, решил бросить меня тут умирать?» В его голос прокралось что-то новое. «Неужели плач?» «Ну, пожалуйста, Браун, только не здесь и не так. Я умоляю тебя, прошу тебя. И правда, плач!» Слезы катились по его щекам. «Наверное, неудивительно, если то, что он говорил про выстрел в живот, правда. Я видел, как кровь вытекает из его штанин на сверкающие туфли от Прада. Он сам взмолился о пощаде. Не смог сохранить достоинство в смерти. Хоть и граф. Говорят, никто этого не может на самом деле. Что видимая выдержка некоторых объясняется простой апатией от болевого шока. Самым унизительным для графа было, разумеется, то, что его гибель происходила на глазах у стольких свидетелей. А сейчас их станет еще больше. Ведь спустя 15 секунд после того, как я отпер дверь дома Уве Чикерюда и вошел в комнату, не набрав «Наташа» на клавиатуре, автоматически включились камеры. И одновременно сработал сигнал тревоги в Триполисе. Я так и видел, как публика сгрудилась там у монитора, как недоуменно смотрит немое кино с графом в качестве главного и единственного видимого персонажа, наблюдая, как тот открывает рот, но не слыша слов. Видя, как он стреляет, как его самого находят пули, и костеря Уве, на чем свет стоит, за то, что ни одна камера у него не показывает того, кто находится на кровати. Я взглянул на часы. Прошло 4 минуты после срабатывания тревоги. И, по-видимому, 3 после того, как из Триполиса позвонили в полицию. Там, в свою очередь, позвонили в группу «Дельта», как полагается в случае вооруженного нападения. То и надо еще собраться, потом доехать из центра до Тонсенхагена. Надо думать, первые полицейские машины появятся тут не раньше, чем через 15 минут. Из 17 патронов в магазине граф отстрелял только 2. «Я пошел, класс. С твоего позволения», — сказал я, открыл окно у изголовья кровати. «У тебя есть последний шанс. Подними пистолет. Если сможешь убить меня, то сможешь потом и скорую вызвать». Он уставился на меня пустыми глазами. Ледяной ветер ворвался в комнату. Определенно наступила зима. «Давай», — сказал я. «Что тебе, вообще-то говоря, терять?» Видимо, эта логика смогла пробиться в его оглушенный шоком мозг. И быстрым движением, гораздо быстрее, чем это представлялось возможным при его ранах, он кинулся на пол и схватил пистолет. Град пуль из пистолета-пулемета, свинец, этот мягкий, тяжелый, ядовитый металл, взметнул щепки паркета между его ног. Но прежде чем автоматная очередь ударила снова, полоснув по груди, пройдя сквозь сердце и изрешетив оба легких, он успел сделать выстрел. Одиночный выстрел. Его звук эхом отдался от стен, и снова наступила тишина. Мертвая тишина. Только негромкое гудение ветра. Немое кино завершилось немым кадром, застыв на морозе, проникшем в комнату. И кадр этот был безупречен. Часть пятая. Месяц спустя. Последнее интервью. Глава 23. Вечерняя редакция. Музыкальная заставка информационно-дискуссионной программы «Вечерняя редакция», простой гитарный перебор, рождал у зрителя скорее ассоциации с босановой, покачивающимися бедрами и разноцветными коктейлями, чем с сухими фактами, политикой и удручающими социальными проблемами. Скажем, с преступностью, темой сегодняшнего вечера. Музыкальная фраза была совсем короткой, потому что «Вечерняя редакция» — передача серьезная, где говорят по существу и стремятся проникнуть в суть проблемы. Наверное, поэтому в начале программы камера, висящая на операторском кране в студии 3, показала всех участников обсуждения сверху, а потом стала медленно опускаться, замерев крупным планом на ведущем передаче «Одди Г. Дюбваде». И тот, как обычно, оторвался в этот момент от бумаг и снял очки для чтения. Наверное, таков был замысел режиссера. Наверное, он или она предполагали таким образом создать впечатление, что новости тут обсуждаются с пылу с жару, что Г. Дюбват едва сам успел их прочесть. У Одда Г. Дюбвада были густые, коротко остриженные волосы, седые на висках и характерное 40-летнее лицо. Он выглядел на 40 лет и в свои 30, и в 50. У Одда Г. Дюбвада была степень кандидата социологических наук, аналитическая, интеллигентная манера вести беседу и явные таблоидные задатки. Но не это, по-видимому, не это явилось решающим для руководства канала, когда оно выбрало именно его ведущим дискуссионной программы, а та работа, которую Одд Г. Дюбват делал половину своей сознательной жизни в качестве ведущего новостей. Эта работа состояла большей частью в том, чтобы зачитывать готовые тексты с правильной интонацией и выражением лица, в правильном костюме и с правильным галстуком. И, по-видимому, интонация, выражение лица и галстук Г. Дюбвада оказались до такой степени правильными, что обеспечили своему носителю более высокий уровень доверия, нежели любому другому ныне живущему обитателю Норвегии. А высокий уровень доверия — это именно то, что требуется тому, кто ведет программу типа «Вечерней редакции». Как ни странно, безупречности имиджа Одда Г. Дюбвада лишь поспособствовали его неоднократные признания, что он обожает свои рейтинги, и то, что на редакционных совещаниях именно он, а не руководство канала, продвигал наиболее коммерциализированные проекты. Одд Г. Дюбват желал слышать от своих гостей высказывания провокационные, возбуждающие, а не всякие там сомнения, рассуждения и двоякие мнения, более уместные в газете. На вопросы СМИ его неизменным ответом было: стоит ли поручать дискуссии о королевской семье, приемных детях, в гомосексуальных семьях и злоупотреблениях страховых компаний каким-то несерьезным деятелям, когда мы можем все это обсудить в вечерней редакции? Вечерняя редакция имела несомненный успех, а Одд Г. Дюбват был звездой. То есть до такой степени звездой, чтобы после громкого скандала и не менее громкого бракоразводного процесса позволить себе жениться на одной из юных звезд женского пола с того же самого канала. На сегодня у нас две темы, — произнес он голосом, уже чуть вибрирующим от сдерживаемого предвкушения, проникновенно глядя с экрана.